Трек 142.
Головы нам припекало солнце, в долине не было ни малейшего дуновения ветерка. Ни один звук, ни малейший шорох не нарушали тишины, кроме медленной поступи Немрода и пастора. Даже насекомые как будто уснули. На какое-то время мне стало казаться, что я тоже сплю, что красные ряды, по мере того, как мы едем, делаются все длиннее и длиннее. И пусть мы будем ехать целую вечность, у цели так никогда и не окажемся. Из ступора я вышла, почувствовав, что голос у меня охрип, и испугавшись, что вот-вот он сорвется. Оказалось, мы прошли нижнюю часть равнины и поднимаемся по пологому склону. Монастырь, громада которого возвышалась перед нами, был больше, чем я сначала думала. Бросив взгляд на Адама, я обнаружила, что он смотрит прямо перед собой. Лицо его походило на маску. Мы приблизились к красно-золотым воротам, а когда вошли в них, то увидели, что человеческий коридор тянется через весь двор к семи ступеням, ведущим к окованным железом открытым дверям. Но эти люди не были монахами. Я догадалась, что перед нами низшие из живущих при монастыре, кузнецы, уборщики помещений, мясники, которые смирились с тем, что в данном рождении им не удастся продвинуться в духовном плане особенно высоко. Все они были в черном, у каждого в руке обнаженный кинжал. Если бы монахи решили, что мы фальшивые трулку, то здесь бы нас ждала смерть. Мы приблизились к ступеням, когда я закончила последний круг мантр. Когда мы спешились, два одетых в белое послушника подошли, чтобы взять наших лошадей. На ступенях лежал ковер цвета тусклого золота, исчезавший в полумраке освещенного лампами зала. Вернон Куэйл обо всем этом нам рассказывал. Как он мог знать подобные вещи, мне было неведомо. Возможно, прибег к своему странному искусству, чтобы заставить Элинор увидеть все, что происходит сейчас. Плечом к плечу мы поднялись по ступеням. В величественном зале мерцало сотни ламп. Воздух был напоен тяжелыми ароматами благовоний. Отовсюду из ниш на нас смотрели боги и демоны. Мы прошли по золотистому ковру под арку и дальше через весь зал, вдоль стен которого были установлены раскрашенные изображения 17 верховных лам, последовательно возглавлявших Чомала со дня его основания. Они помещались между колоннами, задрапированными в молитвенные флаги. В конце зала ковер кончился. Началась лестница, которая шла то вверх, то сворачивала в сторону. Я сначала начала считать, потому что поняла, это семижды семь по семь ступеней, которые должны привести нас в храм молитвы под самым верхним шпилем. Адам взял меня за руку. Мы поднимались медленно, почти лениво. И снова мне показалось, что я нахожусь во сне. Никто из нас не произнес ни слова. Никто не выказал желания остановиться и передохнуть. Минута шла за минутой, а мы все поднимались и поворачивали, поднимались и поворачивали. Про себя я считала 334-е, 335-е, 36-е. До нас донесся звук молитвенного пения. Еще семь ступеней, и вот мы у арки, ведущей непосредственно в храм молитвы. Храм был небольшим, квадратным, не более дюжины шагов в длину и ширину. Мы стояли за спинами семи лам, которые на коленях склонились перед Буддой. По их одеждам я поняла, что в середине верховный лама Чомала, а остальные — монахи, следующие в иерархии непосредственно за ним. Каждый из них находился в чем-то вроде углубления, в широкой каменной ступени перед помостом, на котором восседал золотой Будда. Статуя была в человеческий рост, правая рука поднесена к самому телу, туда, где сердце. Она была сложена в горсть пальцами вверх. Продолжая тихо петь, верховный лама, не поднимаясь с колен, обернулся в нашу сторону, затем встал на ноги и отошел в сторону. Сложив ладони вместе, он поклонился нам. И тут я заметила, что то, что сначала сочла за углубление, было не просто углублениями, а двойными ложбинками дюймов по шесть, а то и больше. Их оставили на камне колени тысячи монахов, непрестанно молившихся перед Буддой на протяжении последних столетий. Адам сжал мою руку. Я вспомнила указание Вернона Куэйла, и мы вместе двинулись вперед, поднявшись на высокую ступень, где на коленях стояли ламы, пройдя по обе стороны того углубления, где только что находился верховный лама, и подойдя к пьедесталу. В золотой ладони лежал молочно-белый камешек, по форме немного напоминающий фасолинку и величиной с последнюю фалангу моего мизинца. Я тяжело сглотнула, потому что нежелание дотрагиваться до него буквально парализовало меня. Протянуть руку и взять этот камень мало что в жизни давалось мне с таким трудом. Несомненно, нервы у меня были напряжены до предела, а воображение вовсю разыгралось. Но когда мои пальцы первыми за долгие века прикоснулись к нему, по всему моему телу пробежал огонь, и я испытала глубокое потрясение. Адам протянул руку. Я положила слезу ему на ладонь и увидела, что в глазах его словно что-то мелькнуло. Пальцы его сжались, и мы одновременно повернулись. Пение прекратилось. Верховный лама, когда мы проходили мимо, поклонился еще раз. И вот мы снова оказались на ступеньках, начав долгое путешествие вниз. Адам держал крепко сжатую руку перед собой, на лбу у него выступил пот. Поскольку мы стали единым целым, я знала, что он ощущает то же, что и я. Мы исполняли пророчество, давно сделанное и принятое ламами Чомала, но чувствовали себя при этом ворами. Испытывая огромное облегчение, мы, наконец, вышли под солнечные лучи. Послушники в белом по-прежнему держали Немрода и пастора, но слуги в черном исчезли. Выехав из огромных ворот, мы обнаружили, что долина вновь наполнилась монотонным песнопением. Оно продолжалось все томительные минуты, что мы ехали между красными рядами монахов и по склону к дороге на Магири. Когда мы оказались на ней, облаченные в красные фигуры повернулись к великому монастырю Чомала и двинулись к нему двумя змееобразными рядами, продолжая медленно петь мантры в такт своим шагам.